You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
В эфире еженедельно авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Тема нашей сегодняшней программы называется «Сокрытые источники в долине плача», основана на словах Писания, взятых из Псалтиря 83:7. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Мое желание, друзья, чтобы Дух Святой использовал сегодняшнюю программу как ключ к пониманию и открытию Божьих источников в долине плача. Псалмопевец желает донести до нашего сердца истину о том, что для тех, кто следует по следам Господа, долина плача превращается в источник благословения и радости. Кроме этого, в программе принимают участие души, свидетели нашего времени, которые делятся опытом позитивных перемен своей личной, как духовной, так и телесной жизни после встречи с Господом, в которых выражается радость освобождения от цепей греха и спасения в Иисусе Христе.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Мир вам, дорогие братья и сестры! Всех вас сердечно приветствую и рад быть снова в вашей церкви. Псалом 83, 7 текст. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Моя тема звучит сегодня так. «Сокрытые источники долины плача». Как мы будем рассуждать? Мы посмотрим вначале на то, кто проходит этой долиной и почему, о чем молятся эти люди в этой долине плача и как Бог им отвечает. Мы посмотрим, во-вторых, какие сокрытые источники Он приготовил этим людям в долинах плача, И самое главное, в конце посмотрим на ключ, секретный ключ, как открывать эти источники прямо в наших долинах плача. И будем проверять себя, конечно, и молиться. Итак, задаем вопросы нашему 83-му псалму. Так кто проходит долиною плача? Ответ – верующие, причем любящие Бога. У таковых, как мы читаем в 6 стихе, сила в Боге, сердце в стези направлены к Богу. И они уповают на Бога, и они ходят в непорочности, стихи 12 и 13. Интересно, что слово «проходя» говорит об обычности, даже обыденности и неотъемлемости долин плача в жизни таковых верующих. Подождите, но многие так не настроены. Многие настроены так, что если чем больше любишь Бога и желаешь Ему быть послушным, тем Он больше тебя хранит, оберегает и благословляет. Не правда ли? Да, так есть. Но в этом псалме мы видим другое положение. Чем больше любишь Бога, тем долины плача становятся неотъемлемыми, обычными и даже обыденными в твоей жизни. Но почему? На этот трудный вопрос мы ответим в самом конце наших размышлений. А теперь давайте мы зададим следующий вопрос. Что делают эти люди в долинах плача? Ну как что? Плачут, конечно. А что еще? Молятся. Молятся, потому что верующие всегда молятся Богу. А что делает Бог? Он слышит и отвечает. И вот сейчас привлекаю все ваше внимание. Это самая центральная мысль всей моей проповеди. Слушайте внимательно. У Бога существует два способа ответа на трудные обстоятельства долин плача. Есть, конечно, отдельная проповедь, когда есть препятствия в молитве. И там больше 7 препятствий мы находим в Библии. Это отдельная проповедь. Есть еще одна отдельная проповедь о том, когда Бог задерживает ответ. И это тоже ответ. Он задерживает свой ответ на некоторое время. И надо тоже набраться терпения, чтобы ожидать. Но вот здесь, в долинах плача, у Бога существует два способа ответа на наши трудные обстоятельства. Вот это часто мы не имеем в виду. Мы забываем об этом. Так какие же эти два способа ответа? Давайте вместе с вами сейчас мы их найдем. Вы знаете, для детей есть такое детское задание. Есть две картины, очень похожие на первый взгляд. Но нужно найти 7 или 10 отличий. И чтобы их найти, нужно очень внимательно вглядываться и сравнивать эти картины. Дети, молодежь, подростки, ну и все мы. Сейчас мы получаем такое задание. Мы прочитаем две картины из Священного Писания. Очень похожие, и нужно будет найти одно главное отличие. Задание получили, давайте посмотрим на первую картину. Итак, Судей, 15 глава, с 18 по 19 тексты. Речь идет о Самсоне. Вот она, картина, первая. «И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу, и сказал, «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение это, а теперь умру я от жажды». И разверз Бог ямину в лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил». Запомним первую картину. Вторая картина. Это Бытие, 21 глава, 15-19 тексты. Речь идет об Агаре, которая заблудилась в пустыне, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла в село вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока, подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Итак, мы посмотрели на две очень похожие картины. В этих картинах два верующих человека. Оба оказались в трудных, буквально смертельных обстоятельствах. Оба очень сильно жаждут воды. Оба молятся. И обоим Бог отвечает. Но кто из вас внимателен? и заметил это главное отличие. Какое главное отличие вы видите в этих двух картинах? Вы заметили, что способ ответа Бога был разный. В первом случае с Самсоном ничего не было, и Бог буквально вторгается в эти обстоятельства, изменяет их, и на пустом месте Он отверзает яму, источник, и из него течет вода. Это чудо. И Самсон напился. А во втором случае, в случае с Агарью, ведь она очень сильно тоже нуждалась в воде, и, кстати, отрок нуждался, и он тоже, наверное, очень сильно молился. Они оба сильно молятся Богу. Но Бог ничего не меняет. Вы заметили это? Он ничего не поменял. Он не вторгся в эти обстоятельства и не сделал никакого чуда. Почему? Ведь они сильно нуждались в воде. Почему он ничего не поменял? Ответ. А потому что ничего не нужно было менять. Вы заметили, что источник-то уже был? Она просто его не видела. Как Бог ответил? Бог открыл глаза ее, как мы прочитали, и она увидела колодец с водою, который уже присутствовал в ее трудных обстоятельствах. И она напилась, и отрок тоже напился. Дети, кстати, а кого Бог раньше услышал, молитву мамы или отрока? Написано, Бог услышал отрока. Дети, я вас ободряю. Да, запомните, Бог слышит ваши молитвы тоже. Я вспоминаю себя, когда я был еще маленьким мальчиком, и я уже знал, что Бог есть. И вы знаете, я начал Ему молиться и замечать, когда Он мне отвечает. Я помолюсь, попрошу у Него что-то, и Бог мне ответил. Я второй раз помолюсь, и Бог снова мне ответил. Вы знаете, это было время трудное, время гонений. И если бы какой-нибудь атеист подошел и сказал, «Мальчик, ты кому молишься? Да Бога же нет». А я бы ему сказал, «А вы знаете?» А он мне отвечает. Дети, я ободряю вас. Молитесь Богу и замечайте, когда Он вам отвечает. Это будут первые ваши близкие взаимоотношения с вашим Небесным Отцом. И они потом возрастут в правильное служение уже Богу, когда вы возрастете. Итак, подводим итог. У Бога существует два способа ответа в трудных обстоятельствах долин плача. Первый способ – Бог меняет обстоятельства чудом. Второй способ – Бог ничего не меняет, но открывает глаза верующему, чтобы он увидел сокрытые источники. Хочу вас спросить, скажите, а за какой ответ чаще всего молятся верующие люди в трудных обстоятельствах? Если вы такие же, как и я, то я всегда молюсь за то, чтобы Бог изменил на мои обстоятельства. Если мы болеем, мы молимся об выздоровлении. Если у нас переживания, мы просим, чтобы Бог нас избавил, не правда ли? Вопрос еще интереснее. А каким способом Бог чаще всего отвечает верующему человеку? На удивление, Бог чаще всего отвечает вторым способом. Чудес в нашей жизни не так-то много. Мы помним, они есть, да, Бог отвечает первым способом. Но чаще всего Бог отвечает вторым способом. Он ничего не меняет, никакие обстоятельства. И вот это становится очень-очень сильным испытанием для каждого верующего человека. Послушайте, как пишет один молодой человек на нашей молодежной конференции. Вот его записка. «Почему Бог молчит? Знаю, так происходит, когда грешил. Но если не грешил, то почему так происходит?» А вот еще один христианский автор пишет. «Когда все хорошо, и ты молишься Богу, Он тут же отвечает тебе даже на самые малые просьбы. Но когда приходят большие проблемы, и Его помощь особенно нужна, Он вдруг молчит». «Почему так происходит?» – пишет этот автор. «Я не понимаю». Имея в виду эти два способа ответа, давайте попробуем ответить предварительно на этот трудный вопрос. Итак, если ты молишься Богу в долине плача, и Бог не меняет твоих обстоятельств, значит, время поменять молитву. «Господи, открой мои глаза, чтобы мне увидеть, что...» Сокрытый источник, который уже там присутствует. Я просто его не вижу. И Бог отвечает вторым способом. Ну а теперь давайте мы перейдем ко второму пункту и посмотрим на четыре сокрытых источника, которые всегда, почти всегда, по моим наблюдениям, все четыре уже присутствуют в наших долинах плача. Можете пометить себе их, они вам пригодятся. Первый источник называется так – «Больший успех благовестия». Открыл его апостол Павел. Смотрите, что он пишет филиппийцам, 1 глава с 12 по 14 тексты. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовестия, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Павел, вообще, как это возможно, что ты, находясь в тюрьме, говоришь, что эти обстоятельства прямо в тюрьме послужили большему успеху. Разве такое возможно? Да, возможно, если этими обстоятельствами управляет Бог. Но кому здесь в узах благовествовать? Ты мог бы стоять сейчас на площади, и тебя могли бы слушать тысячи людей. А здесь в тюрьме кому? Так вот же два воина, которые тебя охраняют. Два воина, не один, потому что одного можно было подговорить, и они постоянно менялись. Два воина в течение через 3 часа смена, и таким образом 16 человек в день слушают апостола Павла по 3 часа и не могут убежать, они же к нему прикованы. 480 человек в месяц и за год 5760 воинов. За 2 года, когда Павел там провел, вся 7-тысячная преторианская гвардия, личная охрана кесаря услышали Слово Божье. И вдумайтесь, не просто услышали. Павел в конце послания передает привет наипаче из кесарева дома. Никто никогда бы не пустил Павла к кесарю. А Бог сделал так, что сами воины приходили из кесарева дома, слушали и каялись. И там, прямо во дворце, образовалась группа верующих людей из молодых офицеров. Он передает привет из наипаче, из кесарева дома. И больше того, через 4 года, как говорят исследователи, историки, через 4 года кесарь рассылал всех этих молодых офицеров во все концы Римской империи. И молодые офицеры, обратившиеся к Богу, пользовались большим уважением у солдат. Помните, у сотника были благочестивые воины. Когда Павел понял, что прямо под боком у кесаря Бог сделал миссионерскую школу из 7000 молодых офицеров, миссионеров, которых кесарь на своем содержании разошлет во все концы Римской империи, Павел не мог удержаться. Он говорит, и вдумайтесь теперь снова в эти слова, «Желаю, братья, чтобы вы знали, что эти трудные обстоятельства, о которых многие переживали и боялись, послужили к большему успеху благовествования». Удивительный источник, не правда ли? Друзья, когда у нас что-то происходит трудное в нашей жизни, давайте мы посмотрим. Может быть, в нашем окружении есть сокрытый источник, ради которого Бог ничего не меняет, чтобы мы открыли глаза и начали ему говорить. Прямо, может быть, одному воину рядышком, может быть, одному человеку, который нуждается во Христе. Это больший успех благовестия. Ради этого Бог ничего не меняет, даже в наших трудных обстоятельствах. Знаете, еще один удивительный пример. Мы однажды были на молодежной конференции в Санкт-Петербурге. И вот мы должны были возвращаться домой. Нас было 10 человек. Мы еще не имели билетов. И вот рано утром вышли на остановку трамвая. Дети, вы знаете, что такое трамвай? Ну, это же то же самое, что троллейбус, только на рельсах. Спросите у ваших родителей, они вам поподробнее объяснят. Я думаю, надо такие вещи снова нашим детям объяснять в этом американской действительности. Так вот, мы вышли на остановку трамвая. Трамваи ходят всегда очень быстро, буквально через 5 минут. Ждем 5 минут, нету ни одного трамвая. 10, полчаса, час, 2, ни одного трамвая. А уехать ни на чем другом невозможно. И вот мы видим, что мы уже опоздали на наш поезд. Мы возвращаемся в церковь, нас встречает диакон. Мы объяснили ему, что мы не можем уехать, и мы не знаем почему. Он говорит: ничего, переночуйте, завтра уедете. Мы переночевали, вышли на остановку, и через 5 минут приходит трамвай. Мы приехали на вокзал, но у нас еще нет билетов. 10 касс, нас 10 человек, и мы заняли очередь в каждую кассу. Ну, кому больше повезет. И вот подходит первый человек, нет билетов. Второй, третий, четвертый, пятый, нет билетов. Подходит 9-й, тоже нет билетов. Наконец, последняя надежда. Подходит наш последний брат к кассе, нет билетов. Да что ж такое? Вчера не могли уехать, потому что не было трамваев. А сегодня мы не можем уехать, потому что нет билетов. И вдруг, в эту самую секунду, кассирша подзывает нас и говорит: вот только сейчас в компьютере появилось 10 билетов, вы берете их? Мы говорим: конечно, берем. Мы взяли эти 10 билетов, ничего не понимаем, садимся в поезд и вдруг обнаруживаем скрытый источник прямо посреди нас. Получилось так, что между нашими 10 билетами попался еще один лишний билет, а это был неверующий человек, который попал в нашу среду. И вот теперь слушайте внимательно. Он должен сутки ехать с нами в поезде. Как вы думаете, что будет с неверующим человеком, который должен ехать сутки с 10 верующими людьми? Правильно. Мы целые сутки ему говорили о Христе. Причем по очереди один устанет, второй продолжает. Но самое удивительное, когда он узнал, что мы верующие, и он попал в нашу среду, он начал плакать. И он говорит: Бог послал вас ко мне. У меня очень трудные обстоятельства. Я не знаю, как дальше жить. И вы знаете, мы увидели, что его сердце открыто для благовестия. Мы целые сутки беседовали с ним, а он даже не хотел спать. Он слушал о Господе. Его сердце было открыто. Вы знаете, один брат меня подзывает в тамбур и говорит: брат Олег, у меня такое чувство, что ради этого одного человека вчера случилась какая-то авария, наверное, и мы не имели ни одного трамвая, мы не могли уехать. А сегодня мы получили 10 билетов, по милости Божьей, наверное, ради этого одного человека. Это не случайно. Я говорю: ты знаешь, у меня точно такое чувство. Ради одного человека, грешника, которого Бог полюбил. Он сделал все обстоятельства так, что он ничего не поменял, когда мы даже просили. Но он открыл источник, который мы не видели, но который там был. Ради одного человека. Давайте будем внимательны, когда в наших обстоятельствах появляется такой источник, чтобы ему говорить о Боге. Итак, первый источник – больший успех благовестия. Второй источник называется смирение, о котором единственно может проявляться сила Божья. Павел пишет: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в небыще». Павел молится о жале, оно его мучает. Бог слышит и отвечает Павлу. Но каким способом? Вы заметили? Первым или вторым? Он отвечает ему вторым способом. Он не забирает болезнь, но дает Павлу силы, чтобы переносить ее и смиряться в этой болезни. Знаете, у моего друга очень сильно заболела дочь. Это самая младшая девочка, самая послушная, самая добрая, отзывчивая. И вся церковь ее знает такой. И брат, он служитель, сказал эту нужду. Сильная болезнь дочери. Вся церковь начала молиться Богу о том, чтобы Бог ее исцелил. И Бог услышал. И Бог ответил. Но как вы думаете, каким способом? Вторым. Он ничего не поменял. Никакое лечение не помогло. И никакие врачи не помогли. Через некоторое время эта девочка умерла. Этот брат говорит: мы так плакали, мы не понимали, Господи, почему вся церковь молилась об этом, мы так сильно молились, и это же самое послушное дитя. Но самым тяжелым, он говорит, послушайте, что было в этот момент, самым тяжелым для меня было сказать Богу: да будет воля Твоя. Мое сердце бушевало, оно не соглашалось, оно плакало, оно не соглашалось с этим. Но я вставал на колени, и он говорит, я все время плача говорил: Господи, я хочу быть Тебе послушным. Я не знаю, почему это произошло, но дай мне смириться, дай мне это принять из Твоих рук. И вы знаете, наступил момент, он говорит, когда мое сердце согласилось, и я мог не просто устами, а прямо от сердца сказать: «Да будет воля Твоя! Я соглашаюсь, Господи, с Тобою». И послушайте, что произошло дальше. И он говорит: «Когда я смирился и принял из рук Божьих это трудное обстоятельство смерти моей любимой дочери, я вдруг начал видеть плачущих людей. И не просто плачущих на лице со слезами, а плачущих сердцем. Я начал видеть их. Я никогда раньше не видел плачущих людей, которые плачут сердцем, а теперь я начал их видеть. И я не могу пройти мимо них. Я могу часами сидеть с человеком, который плачет, слушать его, молиться вместе, поддерживать его. Я никогда не был таким. Я, наверное, был как тот левит и священник, которые прошли мимо избитого человека и сердцем не видели эту нужду, и потому ушли. А теперь Бог сделал меня этим добрым самарянином, который видит и не может пройти мимо. Сейчас такое время наступило, чтобы мы тоже могли стать такими людьми, не правда ли? Становится все больше и больше плачущих людей в этом мире. Грех разрушает. Мы видим, люди в отчаянии многие. Что ожидать дальше? Многие не знают, потеряны, и многие плачут сердцем. Давайте будем такими людьми, которые бы видели и не проходили мимо. Они нуждаются в нас, верующих людях. Это источник смирения, который Бог открывает в наших обстоятельствах, которые изменяют наши сердца, чтобы они уподобились сердцу нашего Господа, который был добрым самарянином, не прошедшим мимо меня и мимо вас, которые были избиты грехом, не правда ли? Третий источник, он называется «испытание веры, которое производит терпение». Помните, Яков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит что?» Терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Один молодой брат после проповеди подошел к старцу и говорит: «Помолитесь обо мне, чтобы мне иметь такое же терпение, как у вас». Они встали на колени, он обнял его и молится: «Господи, дай этому молодому брату болезней, переживаний, страданий, мучений». Брат слышал, убежал и даже аминь не сказал. Мы думаем, если мы помолимся о терпении, оно придет к нам с неба, в такой, знаете, коробочке, перевязанной ленточкой, прямо в наше сердце, и ничего делать не надо. Оно придет, но оно придет другим путем. Оно придет как раз, когда мы будем терпеть. Мы не будем роптать, мы не будем самосожалеть, выражать недовольство, а мы положимся на милость Бога и будем терпеть в наших обстоятельствах. И тогда удивительное качество, послушайте, Божьего терпения, оно придет в наше сердце, и оно его тоже изменит очень сильно и сделает совершенным во всей полноте, без всякого недостатка. И последнее, четвертое. Источник четвертый, который называется «Сокрытое благо». Исаия говорит 38:17: «Вот во благо мне была сильная горесть, Псалом 118:71. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Римлянам 8:28. «Все знаем этот текст. Давайте мы его скажем в нашем сердце. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, продолжите, все содействует ко благу». И это не слова проповедника. Это обещание самого Бога. А Он никогда не дает неправильных обещаний. Если Он говорит это «да» и «аминь», кто-то хорошо сказал, Бог любящий желает только блага. Бог премудрый знает, что является для нас благом. И Бог Вседержитель всегда может для нас это благо осуществить. Иосиф, давайте мы вспомним пример этого молодого человека. Из зависти его братья бросают в ров. И вот он целую ночь находится в этом рву. Разве молодой человек Иосиф не молился во рве? Молился. Разве Бог не услышал? Услышал. Разве Бог не ответил? Ответил. Каким способом? Вторым. Он ничего не поменял. Наутро братья его достали, но только с тем, чтобы продать его в Египет. Продать. А там несправедливое обвинение и тюрьма. И разве там Иосиф не молился? Да, молился. Разве Бог не услышал? Услышал. Каким способом? И ответил. Опять вторым способом. До времени ничего не поменял. Хотя он молился, просил Бога. Ничего Бог не поменял. Почему? Да потому что Иосифу нужно было в этой долине плача открыть все четыре источника. Он должен был стать большим успехом благовестия для всех людей и в тюрьме, и в Египте, которые с ним встречались. Помните, все с удивлением видели, что Бог с ним, и Бог в руках его дает успех. Это был больший успех благовестия. Ему нужно было смирение, потому что в будущем Бог поставит его первым министром, и ему нужно смирение, чтобы он не возгордился. Бог открывал ему этот источник. Там был источник терпения, потому что нужно было терпеть, чтобы Бог изменил его характер и сделал его совершенным, чтобы через него потом спасти весь Египет, не правда ли? И, наконец, последний источник, там было сокрытое благо. Какое? Вот оно, удивительное благо, Бытие 45:5-7. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Братья из зависти продают Иосифа, а Бог имеет план через Иосифа спасти самих братьев. Какое удивительное благо и какой прекрасный Божий замысел и план. Но Иосиф – это только прообраз. Кого? Нашего Господа Иисуса Христа. Что сказано о нем? Евреям 5:7. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В богословских кругах нету точного еще объяснения. А что имеется в виду? По-разному толкуют это место, но ввиду двух ответов, которые мы посмотрели, мы можем дать сегодня ответ. Смотрите, когда Иисус Христос был на кресте, все ожидали чуда. Враги ожидали чуда, друзья, просто зрители, апостолы, все ожидали ответа Бога первым способом. Даже говорили, посмотрим, придет ли Илия спасти его, сойди со креста и уверуем в тебя. Все ожидали первого способа ответа, а Бог услышал и ответил, но каким способом? Вторым. Он ничего не поменял, и Он не избавил своего возлюбленного Сына от этих мучений и страданий креста. Скажите, почему? Почему? Ответ. Потому что в этой долине плача ужасных мучений и смерти за каждого из нас был сокрыт удивительный источник Божьего блага. Послушайте, как о нем говорит Священное Писание. «В тот день», это Захария 13:1, «в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Был сокрыт удивительный источник спасения для моей и твоей души, дорогой брат и сестра». И этот источник открылся в смерти нашего Господа. Потому ничего Бог не поменял, потому что это был удивительный план спасения каждого из нас. Подводим итог. Поменять обстоятельства – это, конечно, чудо, и мы часто его ждем, не правда ли? Но я хочу сказать сегодня, что мы имеем Бога, который превосходит наше понимание чудес, потому что еще большее чудо – это когда ничего менять не надо. Это когда по великой мудрости и милости от Бога Бог приготовил в самых трудных обстоятельствах для меня и для тебя сокрытые источники, которые преображают эту долину плача в долину благословения. Если мы молимся, и Бог изменяет обстоятельства, нам радостно, но наше сердце не изменяется. Оно и остается таким же черствым часто, себялюбивым, требовательным, злым. И потому Богу нужно, чтобы, проходя долиною плача, не изменяя этих обстоятельств, Бог начал преображать наше сердце, открывая источники смирения, терпения, блага и большего успеха благовестия. И это ответ на наш вопрос в начале. Почему для любящих Бога долины плача становятся такими обыденными, неотъемлемыми? Да потому что Бог заинтересован, чтобы мы преобразились в образ нашего Господа Иисуса Христа, который был смиренным и который имел терпение ко всем нам, который проходил все эти обстоятельства и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, проверяя себя, свое сердце сегодня, как я сегодня прохожу трудные обстоятельства жизни, нет ли ропота, нет ли недовольства, огорчения, обиды. Давайте наполним наше сердце сегодня благодарностью за эти сокрытые источники долины плача, которые Бог приготовил любящим Его в этих долинах, и Он преображает ее в долину благословения.
Я избрал путь христианский.
Сегодня в программе принимают участие братья и сестры, свидетели нашего времени, которые делятся опытом позитивных перемен в своей личной, как духовной, так и телесной жизни после встречи с Господом, в которых выражается радость освобождения от цепей греха и спасения в Иисусе Христе.
Христианская надежда, самый светлый.
Когда мне было 4 года, мой отец погиб, он разбился на мотоцикле. И тогда моя жизнь полностью изменилась. Я жила с мамой, а мама часто тусила, курила, пила. И я все это видела с самого детства. Наверное, лет в 6-7 я видела, как там дома были бутылки. Ну, мама жила своей жизнью. Тогда я в основном жила с бабушкой, бабушка ухаживала за мной, бабушка взращивала меня. И всегда бабушка говорила, что вот, твоя мама алкоголичка, пьяница. Было такое, что я приезжаю как-то домой и не могу зайти домой, потому что дома никого нет. Вот, я тогда жила еще с дядей, а у меня дядя тоже употреблял, только более жестокие наркотики. Я там видела шприцы. И вот в 6-7 лет, наверное, мое детство закончилось. Когда я пошла в школу, я хорошо училась. В целом все было хорошо, ну, не считая того, что с пятницы на воскресенье все начиналось у мамы, все тусовки. Было такое, что она оставляла меня одну на ночь. Было такое, что я чувствовала себя абсолютно брошенной. Ну, тогда вот я жила с бабушкой, и где-то в 6 классе, наверное, мама переехала в другую страну. Я осталась с бабушкой, мы вот созванивались с мамой там раз какое-то время. Потом в 7 классе я стала плохо себя вести, перестала ходить в школу, мне было неинтересно, я в основном общалась с друзьями, и бабушка отправила меня в Таиланд. Там, в Таиланде, мы с мамой стали жить вместе. Я постоянно видела, что она пьяная, мы ссорились, выдирали друг другу волосы, царапали друг друга. Я даже пыталась резать себе вены из-за того, что мне не нравилось, что мама пьет. Я пыталась ее отучить. И в 9 классе так получилось, что мама сказала мне: либо ты звонишь бабушке и просишь у нее деньги на аренду дома, либо мы разъезжаемся. Мне было 15 лет, и я подумала, что это понт, и просто разъехалась с мамой. Я через полгода переехала в Москву к бабушке, поступила в колледж. И где-то через год я устроилась на работу в кафе. Там я познакомилась с наркотиками. Я стала пробовать разные наркотики каждую неделю, стала пробовать прям вообще разное, и все. И меня этот мир затянул. Я встретилась со своей подругой. Было лето, и летом в течение 2 месяцев, наверное, мы не были трезвыми вообще. Мы не спали неделями. Я очень сильно углубилась в жизнь наркотиков, очень сильно. Подруге тоже это нравилось, и мы просто кайфовали от того, что мы делаем. Казалось, что я самая крутая, что я знаю больше, чем другие. С моей мамой тогда я не общалась вообще, я думала, что она умерла. Не знаю, вот мама стала выходить со мной на связь через 2 года, когда я уже жила в этом мире, в наркотиках. А мама сказала мне, позвонила мне, сказала: «Таиса, привет, я на реабилитации, давай с тобой встретимся». Я тогда подумала: ого, мы встретились, я увидела, что мама изменилась, что мама жива, и она стала всячески мне служить. Дарила мне какие-то вещи, покупала мне что-то. Она прошла реабилитацию, осталась служить там еще год, она год прошла реабилитацию, стала еще год служить, а я в это время вот работала в ресторане, и меня и жила в этом мире наркотиков. Я думала, что мама в секте, но я видела, что мама меняется, и ну, мне было хорошо. Мама всячески помогала мне, мягко реагировала, она говорила: «Таиса, ты же вставленная». И все, и она покрывала все своей любовью, она не осуждала, не учила меня, не говорила, что плохо, она просто принимала меня такой, какая я есть. Это, наверное, завоевало меня. Тогда моя жизнь стала меняться. Она молилась, видимо, за меня. И все, что казалось мне раньше крутым, сейчас как будто бы перестало иметь какую-то значимость, иметь какую-то ценность. Я стала чувствовать большую-большую пустоту. У меня уже мир стал черным и белым. В это время мама звала меня на тусовки, на какие-то там мероприятия. Было бы такое, что я блокировала ее на несколько месяцев из-за того, что она зовет меня в церковь. И не общалась с ней в течение там пары месяцев. Потом мне было плохо, я возвращалась к ней, ну, и просила молиться. Мама молилась за меня. У меня были там какие-то соревнования в колледже, мне нужна была поддержка. Я видела, что молитвы работают. Я звонила маме перед выступлением, просила: «Мама, помолись, пожалуйста». И она молилась за меня, мне становилось легче, спокойнее. Окей. Потом так получилось, что у меня дома была тусовка, и на следующий день я осталась дома одна. Вроде как все эти бутылки, которые стояли грязные, мы убрали, но на самом деле пустота и вот эта грязь, она не убралась. Ее не получилось отмыть просто тряпкой. И я тогда впервые в жизни почувствовала, что мне нужно прийти к Богу, потому что это был единственный возможный вариант. Тогда я осталась дома одна, я сидела в углу кровати, вот так вот съежившись, мне было так страшно, как страшно было никогда. Я чувствовала, что бездна меня зовет. Я проходила мимо маленькой комнаты, слышала вот такой вот по ламинату звук скрежета как будто бы. Проходила через ванную, слышала, как будто бы там кто-то есть. Короче, я ощущала жесткое присутствие чего-то, ну, страшного в моей жизни. Как я решила прийти к Богу первый раз? Я нашла в интернете сначала православные молитвы, потом я листала и вышла на видео прославление. И там я включила прославление, это единственное, что успокоило меня той ночью. С утра позвонила мама, сказала: «Таиса, что случилось? Я молила за тебя всю ночь». Мне рассказала ей, мы помолились, и с тех пор моя жизнь стала меняться. Мама сказала: «Читай притчи», я стала читать притчи. И знаете, вот было черное и белое, а тогда моя жизнь стала серой. У меня началась депрессия, где-то 2 месяца я жила в полной депрессии. Я рассталась со своим парнем, перестала общаться со своей подругой, потому что подруга хотела употреблять, а меня уже не вставляла. Я курила, продолжала курить, но мне не нравилось это. Я чувствовала огромную пустоту. Больше, чем та пустота, я не ощущала ничего. И тогда я поняла, что как будто бы мне было 19 лет, но моя жизнь как будто закончилась. Я чувствовала себя на 40, наверное. Все, была пустота, и я не понимала, зачем я иду дальше. Я была даже не главной актрисой того кино, за которым я наблюдала в своей жизни. Я смотрела на свою жизнь со стороны. Она шла своим чередом, а я даже не управляла ей. И тогда мне стали сниться страшные сны. Снилось, как будто бы я в кунсткамере, и вот сейчас мой черед идти туда, мой черед идти в кунсткамеру. Потом мне снилось, что пожар вокруг меня на работе, и все не видят, что пожар, я всем говорю, пожар, 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 но никто не видит. Было такое, что у меня своровали сумку. Самый страшный сон был, когда я иду за руку с мертвой девочкой, 5-летней такой, у нее катетер в руке, и она берет меня за руку, и мы заходим просто в какую-то комнату, в которой очень много света. И знаете, это было сон за сном, по 3-4 сна за ночь я не могла спать. Я позвонила тогда своей маме и сказала, все, мам, я больше не могу. Я не знаю, моя жизнь закончилась. Мама позвонила, мама была в другой стране, и позвонила маме нашего пастора, маме Вали, и мама Вали направила меня к моему наставнику Марине. Мы с ней встретились, я думала, тогда ехала 2 часа, в другой конец Москвы, я думала, зачем я вообще еду туда, и мы с ней встретились, это было 13 января 2019 года, Марина тогда сказала, Таис, а ты когда-то читала Библию? Я сказала, не, не читала. Она рассказала мне историю про Иосифа, которому тоже снились сны, и сны стали вещами. Я подумала, ого, бывают сны от Бога. Тогда меня так коснулось это, мы читали Библию, и вот как будто бы, знаете, это слово, оно оживало, вот так вот, я видела все эти картинки, как Иосифа продают в рабство, как он идет в Египет, я все это видела вот так вот, прям Библия оживала тогда, я удивилась, что она такая доступная, Бог тогда пришел, тогда меня коснулся Бог, я приняла Иисуса Христа в свое сердце, мы прочитали молитву покаяния, и с тех пор моя жизнь полностью поменялась, я сейчас 2,5 года уже верующая, Бог подарил мне все. Он восстановил мои отношения с мамой, мы с мамой сейчас, я ее уважаю, мы с мамой сейчас живем вместе, абсолютно счастливы, мама помогает мне во всем. Я ее очень сильно люблю, благодарна Богу за нее, я служу в церкви, люблю Бога, Он подарил мне классную работу, подарил мне учебу в универе, подарил мне финансы, которые у меня есть, подарил мне Бог. Я знаю, что у меня будет классная семья от Бога, я верю, что Он приготовил для меня одного человека. Мне не нужно растрачивать себя, мне не нужно быть какой-то там нецелостной. Реально, я чувствую себя самодостаточной, чувствую себя полноценной, но еще себя полностью зависимой от Бога. Моя жизнь полностью изменилась на 180 градусов, я стала счастливой, и это счастье только в Боге. Сейчас я счастлива, у меня есть любимая церковь, где самые лучшие люди на земле, у меня есть классная команда. Ну, я думаю, что это только начало пути. Я думаю, что каждому человеку, особенно в моем возрасте, молодом, точно нужно узнать Бога. И когда я узнала, что у Бога есть для меня план, я поняла, что моя жизнь не пустая. Моя жизнь только начинается, я только начинаю жить, она наполнена яркими красками. Каждый день я меняюсь, знаете, я думала, что у меня есть характер раздражительный, несмиренный, непослушный, доказываю всем свою позицию всегда, но когда я услышала, что Бог гордым противится, а смиренный дает благодать, это просто изменило мою жизнь фундаментально. И знаете, Бог меняет меня как личность изнутри, меняет мой характер, меняет то, что меня делало какой-то плохой. Поэтому я думаю, что если у вас нет счастья, то я знаю, где его найти. Счастье — это Бог. Счастье — это Иисус Христос, который умер за наши с вами грехи. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это свидетельство. Слава Иисусу, и я вас люблю.
Господу есть дело до каждого из нас. Хотим мы этого или нет, верим мы в это или не верим. Я хочу сказать о своем покаянии, которое началось со лжи. Один мой хороший друг пригласил меня на собрание. Я, конечно, опоздала, потому что, ну, мне было просто интересно. А в дверях стоял прилично одетый мужчина, который предложил сесть. Проходя мимо него, он вдруг задал мне вопрос, а покаялась ли я? Ну, я ответила, что да. Просто чтобы пресечь дальнейшие вопросы, чтобы не было дополнительных каких-то моментов, которые бы заставили меня почувствовать неловкость. Да, это оказался пастор дружественной церкви, который приехал к нам с проповедью. По окончании собрания я рассказала об этой ситуации своему другу, который пригласил меня на собрание, о том, что я ухитрилась солгать, и не просто в церкви, но еще и пастору. Ну, мой друг сказал, что надо бы подойти и об этой ситуации рассказать. Если я не расскажу об этой ситуации, то придется ему это сделать за меня. Я подошла. Пастор звали Сергей Васильевич. Слушал он меня очень внимательно. И по окончании предложил мне покаяться, то есть исправить ситуацию. Вы знаете, у меня имелся уже обрядовый опыт православной церкви. Мне казалось, что такая серьезная вещь, покаяние, нужны свечи, тишина, определенная подготовка. Я запомнила слова этого пастора. Он сказал, что если собираться долго, то можно никогда этого не сделать. Я пришла в себя на слове «аминь». Вот если бы кто-то мне сказал, что после покаяния с человеком начинают происходить чудеса, жизнь меняется безвозвратно, ну, я бы, наверное, не поверила. Нет. А ведь чудеса начали происходить. Но я хочу рассказать о главном чуде. Я начала воспринимать Библию и понимать, и читать не как книгу или летопись, а как Слово Божье. И этот процесс невозможен без покаяния, как покаяние невозможно без веры, безапелляционно, бескомпромиссно.
Не в тумане и не в миражах, не сквозь тусклое стекло и не в пустых словах. Хочу видеть тебя ясно, о Спаситель мой, хочу слышать тебя ясно, голос неземной.
Слава Богу за эти жизненные примеры, которые говорят нам о великой силе Божией, которая и сегодня преобразовывает сердца и судьбы людей, наполняя их духовным содержанием и позитивным смыслом жизни. Я надеюсь, что эти свидетельства помогут кому-то из вас, дорогие друзья, найти ваш путь к Богу и обрести счастье в нем. Да благословит вас в этом Господь.
Где не будет больше слез, там город родной меня ожидает.
Сегодня звучало слово на тему «Сокрытые источники благословения в долине плача», основанное на словах Писания, взятых из Псалтирь 83:7. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». И мое желание, друзья, чтобы сам Бог использовал эту программу как ключ к открытию Божьих источников в долине плача, которая есть у каждого из нас. Псалмопевец желает дать нам утешение и надежду сегодня, чтобы наша долина плача превратилась в источник благословения, радости и утешение в Господе.
За Христом пойду я, бодро и свободно, дух мой укрепляет дар любви Господней.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Если у вас возникли какие-нибудь вопросы по теме сегодняшней программы, вы можете оставить нам свое сообщение в комментариях на YouTube-канале, который называется «Свидетельство о встрече с Богом». Мы будем рады общению с вами.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом, и спасибо, что были с нами.